Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Южный окружной военный суд начал рассматривать дело о взрыве на Крымском мосту осенью 2022 года. Процесс закрыли от публики. На скамье подсудимых 8 человек, которых обвиняют в совершении теракта и незаконном обороте оружия. Они вину не признают. Русская служба BBC со ссылкой на адвокатов отмечала, что все обвиняемые – случайные люди, которые оказались не в то время, не в том месте. Историю одного из них, жителя Санкт-Петербурга Олега Антипова, который сам пришел в ФСБ и хотел помочь, мы рассказывали в одном из выпусков подкаста «Человек имеет право». 8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем аннексированный Россией полуостров Крым с Краснодарским краем, взорвался грузовой автомобиль. 5 человек погибли. Конституционный суд России постановил, что дети, зачатые после смерти отца, имеют право на выплаты по потере кормильца. Такое решение суд вынес, рассмотрев дело Марии Шанниковой, родившей в 2018 году двойню с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения, для которого использовали замороженную сперму ее умершего супруга. Шанникова добивалась пенсии по потере кормильца, но пенсионный фонд и суды общей юрисдикции ей отказывали, мотивируя это тем, что дети должны были находиться на содержании ее мужа, чтобы претендовать на выплаты. Однако, поскольку он умер до их зачатия, находиться на его содержании они не могли. В 2024 году Шанникова обратилась в Конституционный суд с требованием проверить это требование на соответствие основному закону страны, и суд встал на ее сторону. Суд в Екатеринбурге временно запретил вырубку деревьев в Березовой роще в академическом районе города. Против вырубки местные жители протестуют уже 6 лет. Они дошли до суда, требуя остановить строительные работы на территории парка. А 11 февраля вышли на протесты после того, как рабочие начали вырубку деревьев и огородили часть территории рощи. Одному из участников протестов сотрудники полиции вручили предостережение о незаконности проведения митингов. В Томске к зданию администрации города зоозащитники принесли труп бездомной собаки с запиской «Нас убивает город», чтобы обратить внимание властей на рост числа отравлений животных на улицах. По словам волонтеров, в Томске после смены подрядчика по отлову бездомных животных собак стали чаще травить. Зоозащитники зафиксировали более 30 случаев. Мэр Томска Дмитрий Махиня назвал действия зоозащитников, которые принесли труп собаки к администрации, хулиганством. О массовой гибели собак после смены службы по отлову животных сообщили и волонтеры приюта «Лучший друг» из города Гусиноозерск в Бурятии. Они обнаружили трупы собак в пункте временного содержания бездомных животных. Там собаки должны были пройти карантин, стерилизацию, после чего их должны были отпустить, если им не нашелся хозяин. Летом 2023 года Госдума разрешила регионам самим решать, как контролировать численность бездомных кошек и собак. Власти Бурятии первыми разрешили убивать невостребованных животных. Позже к ним присоединились администрации еще десятка регионов. Но в июле 2024 года Конституционный суд России признал убийство бездомных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека.
Год назад, 16 февраля 2024 года, российские власти сообщили о смерти Алексея Навального в колонии полярного города Харп. По официальной версии, смерть наступила внезапно, но вследствие комбинированного заболевания. Похороны Навального в Москве превратились, по сути, в самую крупную акцию протеста за последние годы. И тысячи людей по всей стране пришли к памятникам жертвам политических репрессий, чтобы выразить возмущение возможным убийством политика. С Смерть Алексея Навального не поставила точку в уголовных преследованиях его сторонников. За участие в деятельности экстремистской организации осудили даже адвокатов политика и сейчас судят журналистов, освещавших его процесс. До сих пор сторонников Навального запугивают многолетними сроками и привлекают к ответственности за 200-рублевые пожертвования и фотографии политика. О том, как развивается дело ФБК даже после смерти основателя организации, расскажет Роман Перл.
Наши деньги у меня заканчиваются. Когда ваши решения не закончатся еще быстрее. Так что призываю.
Это последнее видео с живым Алексеем Навальным. 15 февраля он принимает участие в заседании суда по видеосвязи. Улыбается и грустно шутит. Через сутки его не станет. А автор этих последних прижизненных кадров с Навальным, журналистка «Сотовижн» Антонина Поворская, и сама скоро окажется за решеткой. Уголовные дела и аресты поставили на поток сразу после похорон Навального. Антонину Поворскую сначала задержали на 10 суток за возложение цветов в могиле политика. Но на свободу она уже не вышла. Сразу после отбытого наказания ее арестовали уже по уголовному делу и отправили в следственный изолятор. Скоро к ней присоединились еще трое журналистов. Сергей Карелин, Константин Габов и Артем Кригер. Всех четверых обвиняют в участии в экстремистском сообществе ФБК, а состав преступления – репортажи с судебного процесса.
То, что происходит сейчас, та тьма, которая нас окружает, это не навсегда. И мы обязательно увидим ту страну, о которой мечтал Алексей.
Под прицелом силовиков после смерти Навального оказались не только журналисты. На похоронах власти задержали десятки людей. У них дотошно проверяли переписки в мессенджерах и переводы в банковских приложениях. Целью было найти тех, кто помогал ФБК. Еще в 2021 году организацию признали экстремистской. И любая помощь, или тем более работа на фонд, становились поводом для уголовных дел.
Наши бывшие сотрудники находятся в постоянно возрастающей опасности. Но вы можете себе представить, 6 утра, глазок заклеен, ломятся люди в масках, лицом в пол и так далее. До 10 лет в колонии.
По данным издания «Холод», в апреле 2024 года по обвинениям, связанным с поддержкой ФБК, проходили более 50 человек. И число это с тех пор неуклонно росло. Так уже в этом году прокуратура Мариэл затребовала 3 года колонии местному жителю за перевод 200 рублей фонду борьбы с коррупцией. Под удар попали даже адвокаты, которые общались с Навальным в колонии. Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии. Оказалось, что, вопреки закону, все встречи адвокатов с политиком записывались сотрудниками колонии, что и стало основой для обвинений. Считать адвокатов и журналистов участниками экстремистской организации только за их работу – не единственное ноу-хау российского правосудия. Недавно жительницу Петербурга оштрафовали за снимок с возложением цветов к фотографии Алексея Навального. Суд пояснил, что имя, фамилия и лицо политика напоминают об ФБК, а значит, считаются экстремистской символикой. За повторную демонстрацию фото Навального и даже упоминание его фамилии можно будет получить до 4 лет лишения свободы.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат команды «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы как раз входили в команду защитников, которые представляли интересы ФБК вот в том самом процессе, по итогам которого эту организацию признали экстремистской. Расскажите, пожалуйста, когда только появилось это дело, насколько предсказуемы были действия властей и какова была реакция юридического сообщества на желание назвать экстремистской, ну, вполне себе мирную, скажем, прямо организацию?
Действительно, это дело рассматривалось уже 4 года назад, за год до начала полномасштабного вторжения России в Украину. И именно тогда, с возвращения Алексея Навального в Россию, и началась вот эта волна массовых репрессий, которая набирает обороты по сей день, которая продолжается до сих пор. Уже тогда, когда прокуратура обратилась с этим иском в Московский городской суд, у нас, в принципе, не было никаких иллюзий, чем закончится это дело. Все понимали, к чему идет, особенно когда под документами стояли такие подписи, и дело комментировали на самом верху политической элиты России. Естественно, юридическое сообщество России, как это обычно водится, разделилось на две части. Одна часть либо ничего не говорила об этом деле, либо скорее даже одобряла действия российской системы правоохранительной. Другая же часть говорила о том, что признание ФБК экстремистской организации – это фактически запрет на оппозиционную политическую деятельность в России, и последствия у этого решения будут очень серьезными, что пострадает огромное количество людей по всей стране, что будут привлекать к ответственности по очень тяжким статьям по части деятельности экстремистской организации многих и многих, в принципе, ни в чем не виновных людей, только за то, что они высказывают свою позицию, которая не нравится государству.
Ну или, например, поддерживают донатами тот же самый фонд борьбы с коррупцией.
Знаете, здесь ведь доходит уже до полного абсурда, уже людей привлекает не за то, что даже они какие-то деньги пожертвовали этой организации, а за то, что написали фамилию Навальный или вывесили его фотографию в день смерти на каком-то стенде или просто повесили ее на дерево. Даже уже это считается экстремистским правонарушением в нашей стране.
Вот у меня как раз по этому поводу тоже есть вопросы. А вообще-то разве можно человека привлекать к ответственности за экстремизм просто потому, что он чью-то фотографию продемонстрировал или назвал чью-то фамилию?
В России одно из самых суровых антиэкстремистских законодательств. У нас фактически запрещена любая связь с чем-то признанным экстремистским, будь то материалы или экстремистские организации. Но даже это очень суровое законодательство российские силовики умудряются нарушать. Нарушать в плане привлечения к ответственности за то, что в России ненаказуемо. Если мы говорим про ФБК, про штабы Навального, про те организации, которые признали экстремистскими, то согласно действующему закону символика признается экстремистской в том случае, если суд ее упомянет в своем решении, и ссылка на запрещенную символику будет в реестре экстремистских организаций. Но что мы видим на практике? На практике мы видим то, что экстремистской символикой признается то, что не признано судом.
Фотография Алексея Навального, потому что говорят, что его изображение имеет устоявшееся в обществе восприятие как атрибут организации, которая признана экстремистской. Вот сама конструкция безумной звучит.
Фотография Навального, фамилия Навальный и даже буква «Н» уже признавались как бы, ну, не экстремистскими материалами, но правоохранители считали это экстремистскими материалами, символикой экстремистской организации, что даже не соответствует решению суда, принятого Московским городским судом. И это нигде не указано ни в каком реестре, но, несмотря на это, суды и силовики плюют на закон и штрафуют за это людей, привлекают их к ответственности, отправляют на сутки спецприемники за то, что они опубликовали букву «Н».
Вот объясните, пожалуйста, почему так? Ну вот для начала, почему властям было так важно признать ФБК экстремистской организацией, ФБК и штабы Навального, и почему сейчас уже, после смерти Алексея Навального, после его гибели в колонии, в Харпе, не оставят в покое тех людей, которые сочувствовали ему при жизни, как-то его поддерживали и помогали ему?
В России наблюдается тренд на экстремизацию всего, что государство считает опасным для себя, или всего, что государство просто не понимает. Мы помним, что в середине 10-х годов различные религиозные течения и организации признавались экстремистскими. И сотни людей уже находятся за решеткой, многие из них уже вышли из тюрем за то, что они просто читали Библию, просто молились так, как им велит их религия. Но начиная с 21-го года, начиная с дела ФБК, штабов Навального, государство на полную катушку раскрутило свое антиэкстремистское законодательство. Оно стало признавать экстремистами тех людей, кто является политическими оппонентами Путину, политическими оппонентами действующим российским политическим партиям. Мы уже видим, что и международное ЛГБТ-движение, несуществующее, признается экстремистской организацией, признаются какие-то движения, которые якобы за отделение, за разделение Российской Федерации на несколько государств тоже признаются экстремистскими. То есть государство, если видит в чем-то опасность, оно стремится это признать экстремизмом или терроризмом. Поэтому это политика страны, и государство до сих пор боится ФБК, оно до сих пор считает их политическими оппонентами, поэтому до сих пор продолжает их преследовать. Даже после смерти Навального государство все равно боится его. Убив Навального, российские власти продолжают сажать уже за размещение его фотографии, сажать за какие-то переводы, сажать его адвокатов на долгие сроки за решетку и сажать журналистов, которые просто рассказывали о том, что делает государство с убитым Навальным.
Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, каковы были вот наиболее тревожные, наиболее тяжелые последствия этого решения суда о признании Фонда борьбы с коррупцией и экстремистской организацией?
На самом деле их очень много, потому что это решение фактически запретило любую связь с Фондом борьбы с коррупцией, любую связь с Навальным в России. Нельзя делать переводы этой организации, нельзя размещать их материалы, нельзя никоим образом участвовать в их деятельности. То есть любое соприкосновение с теми плодами, которые оставил после себя Навальный, считается токсичным и может привести к долгим годам лишения свободы. Но помимо того, что государство сделало политику, проводимую Навальным, токсичной, оно еще открыло такой ящик Пандоры, позволив преследовать и другие политические организации, политических деятелей в России. Мы видим, что даже не допускают к какому-то легальному полю теперь оппозиционных политиков в стране. То есть их могут привлекать к уголовной ответственности, их могут признавать экстремистами, экстремистскими организациями, либо просто отказывать им в регистрации.
Ну, либо все распространителями фейков российской армии или дискредитации в этой армии. Это тоже вполне успешно сажают многих людей. В общем, за это, собственно, Яшина в свое время посадили, и он на свободе только благодаря обмену.
У нас Уголовный кодекс настолько разросся в последнее время, что уже, наверное, нужно сравнивать не количество статей, а просто класть рядом довоенную редакцию Уголовного кодекса и нынешнюю, сравнивать их толщину. Потому что и вот эту толщину у нас увеличилось количество политических статей. Потому что что ни день, то у нас происходят изменения именно по политической части. Ну вот вчера был представлен законопроект, например, о внесении изменений в статью, которую поменяли 5 дней назад. То есть уже доходит до такого, что каждую статью меняют со скоростью раз в неделю.
Ну вот, кстати, об изменениях Уголовного кодекса Российской Федерации, насколько я понимаю, там в Думе работа не останавливается ни на минуту. Сейчас подготовлены уже законопроекты, которые должны внести изменения в тот самый Уголовный кодекс многострадальной Российской Федерации. И в частности, вот в эту статью 282 и те, которые рядом с ней стоят, которые предусматривают ответственность за экстремизм или какие-то экстремистские дела. Скажите, пожалуйста, а что из этих новелл вызывает наибольшую настороженность у вас?
Все эти новеллы, они сводятся к одному. Они упрощают работу российских силовиков. Они делают процедуру привлечения человека к уголовной ответственности еще проще. Сейчас государство предлагает вернуться фактически к предыдущей редакции статьи об экстремизме, которая поменялась примерно 6-7 лет назад на фоне массовой волны протестов, массовой работы над изменением, когда из Уголовного кодекса убрали возможность сразу привлекать к уголовной ответственности за какие-то экстремистские высказывания, то есть за высказывания, которые возбуждают ненависть и вражду. Теперь правительство хочет вернуть эту норму и позволить сразу же отправлять за решетку тех, кто высказался подобным образом и предложил применять какое-то физическое насилие какой-либо социальной группе. Помимо этого, государство упрощает процедуру внесения организации в экстремистский реестр. Если раньше, вот как в деле ФБК, необходимо было обращаться в суд, который принимал соответствующее решение, после этого организацию включали в реестр экстремистских, то теперь предлагается включать организацию в реестр экстремистских уже после приговора человеку. То есть вынесли приговор, признали, что он занимался экстремистской деятельностью, и там объединение какое-то незарегистрированное, можно сразу же вносить в реестр экстремистских организаций, минуя вот эту вот судебную процедуру специального признания ее таковой.
Угу. Ну, таким образом же вот эти самые экстремистские объединения и люди, объявленные экстремистами, могут плодиться просто геометрической прогрессией.
Давайте заглянем в реестр экстремистов-террористов. У нас в нем уже много тысяч. Если мне не изменяет память, то уже более 5000 наименований в этом реестре. Представляете, на страну все-таки 5000 террористов и экстремистов и организаций, это как-то многовато.
Вы имеете в виду реестры или вы имеете в виду список людей, которых Росфинмониторинг признал таковым? Потому что, я так понимаю, здесь тоже спорные вопросы возникают, что это две немножко разные истории. Человека могут отправить в список экстремистов, террористов еще даже до всякого приговора, без всякого решения суда, а просто потому что против него возбудили уголовное дело или там, может быть, какое-то было производство, связанное с кодексом об административных правонарушениях, и тогда банк перестраховывается или Росфинмониторинг перестраховывается и вносит человека в этот список.
Да, я об этом списке. В него попадают те люди, которые привлекаются к уголовной ответственности. Это означает, что с момента возбуждения против человека уголовного дела Росфинмониторинг после письма прокуратуры включает человека в этот реестр. Не нужно никакого приговора, не нужно вступившего в законную силу решения суда. Человек просто по факту уголовного преследования поражается во всех своих имущественных правах. Он не имеет возможности иметь банки, иметь счета в банках, распоряжаться ими, делать банковские переводы, распоряжаться своим имуществом и даже не может вступить в наследство без разрешения Росфинмониторинга.
Евгений, скажите, пожалуйста, а дело ФБК, оно когда-нибудь закончится? Когда остановится вот эта машина правоохранительных органов, перестанет хватать врачей за донаты, случайных людей, которые вдруг разместили у себя на странице в социальной сети фотографию Навального или принесли ее в какое-то публичное место, или просто написали слово «Навальный». Когда это закончится?
Я бы вам хотел бы назвать конкретную дату, но, к сожалению, не могу, потому что это закончится только со сменой режима. Мы видим множество других примеров, которые продолжаются в России уже десятилетиями. Ведь тот же самый кейс свидетелей Иеговы, если мне не изменяет память, то уже 10 лет назад Верховный суд признал...
В 2017 году, по-моему.
Ну вот да, практически 10 лет назад их признали экстремистской организацией, и эта машина преследования не прекращается. Мы видим крымских татар, которых уже 10 лет отправляют за решетку с завидной методичностью и регулярностью.
По обвинению в причастности к Хизбут-Тахрир, которую в России считают террористической организацией.
Да, мы даже видим Талибан, который признан в России террористической организацией лет, наверное, 15, если не 20 назад. У нас ездят чиновники от Талибана в России, встречаются с высшими должностными лицами, а параллельно, вот буквально за дверями Министерства иностранных дел, людей отправляют за решетку за то, что они что-то написали, связанное с Талибаном. Ну вот в такой реальности мы живем, и это ведь отличные примеры. То, что признали террористической или экстремистской организацией десятилетия назад, даже несмотря на изменившуюся политическую ситуацию и положение в стране, никак не останавливают репрессии в отношении людей.
Есть ли время на то, чтобы настоящих-то экстремистов ловить и террористов у правоохранительных органов? Или они об этом вообще не задумываются?
Ну, это такой очень дискуссионный вопрос. Понимаете, вот настоящие экстремисты, судя по высказываниям, у нас занимают какие-то государственные должности. Но давайте мы посмотрим телеграм-канал Медведева. Ну что не пост, то реальный экстремизм, вот, который соответствует всем международным конвенциям. Он призывает убивать людей. Он разжигает ненависть и вражду. Ну, что мы видим с Медведевым? Ничего не происходит. Он едет с мигалками по стране. Или посмотрим на телеграм-каналы депутатов Государственной Думы, которые несут такие вещи. Ну, их даже стыдно среди друзей обсуждать. И они это публикуют массово, ничего не стесняясь. Это совершенно явно такой отборный экстремизм с точки зрения не то что российского репрессивного антиэкстремистского законодательства, а с точки зрения международных конвенций, которые имплементированы в национальное законодательство множества стран. У нас экстремизм – это высказывание против власти. Уже практика дошла до того, что следователи не стесняются это писать в постановлениях о возбуждении уголовного дела. То, что человек совершил экстремизм, потому что высказывался за изменение политического строя внутри страны.
Да, спасибо большое за ваше пояснение. Евгений Смирнов, адвокат команды первого отдела, был на связи с программой «Человек имеет право». В России заработал реестр контролируемых лиц, куда должны заносить данные об иностранцах, которые незаконно находятся в стране. Но на деле в первые дни работы реестра туда попали сотни законопослушных иностранных граждан. Все они столкнулись с серьезными проблемами, поскольку на человека, чье имя включено в реестр, распространяется множество ограничений, например, запрет на банковские операции и управление транспортными средствами, рассказывает Анастасия Тищенко.
Поток мигрантов в России упал до минимума за последние 10 лет. За год из страны выслали больше 24 тысяч иностранных граждан, отчитывалось МВД. Еще для 120 тысяч закрыли въезд в страну. Все это на фоне постоянных проверок. Это, например, рейд на центральной городской ярмарке Магнитогорска. Наряду с полицией, казаки и представители ультраправой русской общины. Их помощи попросили в правоохранительных органах.
Ваша помощь нам нужна для чего? Для того, чтобы вы нам перекрыли все выходы.
Накануне представители общины вместе с полицейскими ходили с некими проверками по квартирам, где проживают мигранты. По их словам, нарушений не выявили.
Мы все работаем. А что случилось-то?
Тех же, кто нарушил миграционное законодательство, с 5 февраля вносят в реестр контролируемых лиц. После попадания туда они обязаны регулярно присылать МВД данные о своем местонахождении в виде фотографии с геолокацией. Кроме того, находящимся в реестре запрещено покупать недвижимость, управлять автомобилем, пользоваться банковскими услугами, вступать в брак, менять место жительства или пребывания без разрешения МВД и выезжать за пределы региона проживания. Если мигрант неоднократно нарушит установленные ограничения, его депортируют. А тем, кто оказывал услуги людям из реестра, грозит штраф до 5000 рублей для физических лиц и до 500 000 для юридических.
Со мной выйдете и вместе со мной пройдете туда. Я буду расставлять каждого.
На днях в МВД сообщили, что с момента запуска реестра проверили 688 тысяч иностранцев и выявили 95 тысяч нарушений. При этом сотни людей пожаловались на ошибочное включение в реестр. Так это случилось в истории гражданина Кыргызстана Нурлиса. Он больше 15 лет живет в Москве, закончил российский вуз и работает врачом в частной клинике. С документами у Нурлиса, по его словам, все в порядке.
Посоветовали проверить себя, вот как и все люди, проверил, и там как бы я присутствовал. Да, было очень неудобно так, даже не знаю, своеобразно, страшно.
После жалоб, как пишет телеграм-канал «База», МВД стала исправлять ошибки.
Все необходимые документы у меня при себе были. Я показал им, сотрудникам полиции. Они отксерили, то есть еще раз. И я оставили, и сказали там... Будет разбираться. После этого уже через день меня сняли с реестра. Сейчас я там отсутствую. Вот каждый день как бы проверяю на латинском, на русском проверяю. Карту буквально вчера разблокировали.
Информация об исключении из списка не сразу доходит до госуслуг и банков. Некоторые, попавшие в реестр по ошибке, по несколько дней ждут, когда им разблокируют счета и разрешат свободно передвигаться по стране.
Дальше проходите плотнее.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией правозащитник Валентина Чубик. Валентина, здравствуйте. Вот 5 февраля в России запустили реестр контролируемых лиц, куда должны включать иностранных граждан, у которых нет законных оснований для пребывания в России. И в тот же день, насколько мне известно, к вам просто полетели жалобы на ошибочное включение в реестр. Расскажите, пожалуйста, сколько людей оказались в такой ситуации и как они об этом узнавали?
На сегодняшний день уже более 1500. Основной аншлаг у меня был 6, 7, 8 февраля. 9 уже пошло на спад, сейчас уже их достаточно немного, и в день обращается человек по 15 уже. Основная доля обратившихся получили сообщение от Т-банка о том, что они включены в реестр, и им заблокированы карты. Причем в Т-банке работают весьма оригинальные специалисты, которые, например, считают, что Гульнора Караева и Гульбахор Карабаева – это одно и то же лицо, несмотря на то, что у них разные даты рождения, разные гражданства, разные отчества. То есть они проверяли, видимо, списки всех своих клиентов и, находя хоть что-то общее, просто блокировали услуги этим людям.
Угу.
Это основная часть, около половины из тех, кто обратился по незаконному включению в реестр, были из Т-банка. Вторая категория – это люди, которых, начиная с 7 числа, до 7 мы таких сообщений еще не получали, но начиная с 7 числа стали обращаться люди, которых полиция задерживает на улицах и объявляет им, что они включены в этот реестр. Многим даже показывают на экране, что они включены в реестр. Многие полицейские даже говорят, что они совершенно не понимают, почему эти люди включены в реестр. Например, у меня довольно много людей с видом на жительство, которые официально работают, и которых вот так задержали, они предъявили свой вид на жительство. И полицейские им сказали, я не знаю, в чем проблема. Заставляли их в отделы полиции. Из этих отделов полиции их переговали в отделы полиции по адресу их регистрации. Там они писали заявления, их исключали из реестра. Следующая категория, их особенно было много 7-8 числа, сейчас это пошло на спад, это люди, которых не впускают в Россию в аэропортах и на пунктах наземного пропуска на границе. Им сообщают о том, что они находятся в реестре. Вот у этих людей совсем ситуация нехорошая, потому что им приходится возвращаться в родную страну, ну или в ту страну, из которой они прилетели. Идти к нотариусу, писать нотариальную доверенность на того, кто будет в России представлять их интересы, писать заявления, нотариально заверенные, отправлять их в Россию. Вот по таким еще просто нету кейсов снятия, потому что не успели, вот, недостаточное количество дней прошло, чтобы это все передали и оформили. В основном из реестра исключают достаточно хорошо.
Но... То есть в этом хорошая новость, что если по ошибке включили вот в этот самый реестр контролируемых лиц, то довольно быстро из него могут исключить.
Да, но нужно написать заявление правильно. Есть два типа заявлений. Заявление глупо-эмоциональное на тему «я такой хороший человек, никогда ничего не нарушал, почему меня включили в реестр». На это ответ: за миграционные правонарушения никто ничего не проверяет, просто дают фиктивную отписку. Правильное заявление. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 ФЗ-109 прошу вас ознакомить меня с материалами дела, послужившими основанием для включения меня в реестр контролируемых лиц. Вот когда пишут так, тогда полиция вынуждена смотреть материалы дела, обнаруживать, что материалов дела просто нет, и исключать из реестра. Вот при этом это все происходит очень быстро. Бывает и за один день, бывает за 2-3 дня. Так что это работает. К сожалению, исключение из реестра не приводит к немедленному восстановлению прав. К сожалению, и банки в большинстве случаев, не во всех, некоторые банки, например, должна похвалить Сбербанк. Сбербанк моментально исключает из своих списков людей, которых исключили из реестра. Но многие другие банки продолжают блокировать счета и говорить, что это все будет разбираться в течение месяца по обращениям.
А люди остаются без денег на это время?
Люди остаются без денег. Мало того, к сожалению, есть связанные с банками сим-карты. И люди остаются еще и без связи. Они не могут ни новую сим-карту оформить, ни старой сим-картой пользоваться. Потому что... Ну, например, есть T-Mobile, да, который связан с Т-банком, есть МТС-банк, связанный с МТСом, и есть сим-карты от ВТБ-банка. Вот все эти сим-карты тоже оказались заблокированы.
А вы поняли уже, что именно произошло? Какой-то системный сбой, ошибка? Откуда появились эти списки, которые внесли в реестр, напутав тех людей, которые, в общем, ничего не нарушали и законопослушно и находятся здесь, в России, на абсолютно законных основаниях?
Я могу только предположить из того, как ко мне обращаются. Как я понимаю, чем дольше человек находится в России, тем больше у него вероятность случайно оказаться в этом списке. Непропорционально, неадекватно много людей с видом на жительство оказались в этом списке. Что, по моим предположениям, происходит? Полиция для включения в этот список задает просто любые правонарушения, которые у человека были. Естественно, чем дольше человек находится в России, даже вполне легально, тем больше у него накапливается за его историю правонарушений. У меня, например, был обладатель вида на жительство, который в 2002 году был судим за кражу. Он заплатил штраф. В 2003 году с него была снята судимость. И через 22 года его включили в реестр якобы за то, что у него есть непогашенная судимость. Хотя она не непогашенная, она давно погашена. Много людей, у которых были выдворения незаконные. Мы эти выдворения оспорили. Вот у меня, например, куча народу, которым я сама отменяла выдворение. Выдворение отменено. Однако, поскольку когда-то была запись о том, что у него выдворение, не обращают внимания на то, что оно отменено. Просто ставят, что у него выдворение, включают в этот список. И так уже будет.
Поясните, пожалуйста, тогда, Валентина, все-таки, а из-за чего вот сейчас по действующему в России этому новому законодательству человека могут включить в этот самый реестр контролируемых лиц?
Есть традиционные, уже вполне привычные вещи, когда у человека есть основания для запрета на въезд, например, два и более любых административных правонарушений за 3 года. Либо у него аннулирован патент, например, он не имеет права больше находиться на территории России. Либо у него, вот как у меня сейчас на руках гражданка Кыргызстана, у нее купленная регистрация, где она не живет, эта регистрация аннулирована. Это тоже основание для включения в реестр, но это не так страшно. Куда страшнее то, что полиция получила право включать в реестр людей, которые якобы совершили мелкое хулиганство или якобы не подчинялись законным требованиям полиции. Это абсолютно фальсифицируемое псевдонарушение. На самом деле люди не совершали хулиганство, не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции. Им просто, если они отказываются давать взятку, их просто включают в этот реестр, составляя фиктивные протоколы. К сожалению, теперь этот фиктивный протокол, ничем не доказанный, уже является основанием для депортации, даже не только для включения в реестр.
Понятно, депортация – это самое страшное, что может произойти в случае, если человека включают вот в этот реестр контролируемых лиц. А какие еще неприятности возникают у человека? И главное, можно ли на законных основаниях исключиться из этого реестра, если тебя внесли не по ошибке, а, скажем, по коррупционному, злонамеренному умыслу тех самых полицейских, например?
Как исключиться по этому умыслу, я еще не знаю, потому что мы подаем жалобы, но практики еще нету, суды это еще не рассматривали, слишком мало времени прошло. Если говорить о том, какие последствия самые страшные, это не самые страшные. У меня есть человек, который находится в реанимации, находился в реанимации, и которого выписали на улицу, потому что, не по его вине, а потому что больница не поставила его на миграционный учет, когда он был положен в больницу. Угу. Его ввели в реестр за то, что он не состоит на миграционном учете, когда он лежит в больнице. И он, будучи в реанимации, оказался в реестре, ему отказали в помощи. Так что это не самое страшное.
И что с ним теперь, с этим человеком? Он жив?
Он пока жив. Мы его еще раз госпитализировали через скорую, там не имеет права, но его собираются выписать через 3 дня из реанимации. Я не представляю, как можно через 3 дня выписать из реанимации, будет ли он жив на тот момент. Поэтому это может угрожать вообще чем угодно. У меня есть мальчик несовершеннолетний, который является студентом колледжа. И его вообще непонятно, почему поместили в реестр контролируемых лиц. Он официально живет по адресу своей регистрации. Однако полицейские требовали, чтобы явились его родители. Извините, его родители в Узбекистане. Они не могут явиться с такой скоростью. Его отец уже купил билет, он должен вот завтра прилететь. Но его держат в детском спецприемнике и говорят, что он в реестре, потому что с ним не было родителей.
Вообще, вот вы наблюдаете желание, когда-нибудь у полицейских, которые занимаются подобными делами, разобраться в сути происходящего, или им все равно вот они формально подходят к вопросу и внести в реестр, так внести, выслать, так выслать, не вдаваясь в какие-то детали?
Они вынуждены разбираться в деталях, когда они получают правильные заявления. Но это не потому, что они хотят разобраться в деталях. а потому что он не понимает, что им сейчас прилетит из прокуратуры и суда, если это пойдет дальше. Пока что никакого гуманизма и никакой инициативы по изменению хаоса я не видел.
Спасибо большое за вашу работу, за ваше разъяснение. Валентина Чупик, правозащитник, была на связи с программой «Человек имеет право». Россияне собирают подписи под петицией с требованием ужесточить закон о домашнем насилии, которого, к слову, в России не существует. За последние 20 лет в Думе накопилось около десятка соответствующих законопроектов, но ни один из них дальше комитетов не продвинулся. Поводом же для запуска петиции стало убийство в Калининградской области 7-летнего Данила Трехлебова. Мальчик погиб от рук отчима. Тот избил ребенка, обнаружив, что он умер, утопил тело в болоте. После чего мужчина и его жена заявили о пропаже мальчика и подключились к его поискам. Подробности у Анастасии Тищенко.
В маленьком гробу, наполненном игрушками и цветами, лежит 7-летний Даниила. На его похороны пришли сотни людей. Это жители города Черняховска Ленинградской области. Среди них те, кто еще за пару дней до похорон участвовал в поисках, надеясь найти мальчика живым. Но нашли тело с побоями, которые не удалось скрыть даже гримом. В поисках участвовал и отчим мальчика, Сергей Гама, хотя он прекрасно знал, что Данила уже мертв. Это он до смерти избил ребенка и сам же спрятал тело, утопив его в болоте в сумке с кирпичами. Вот что Гама рассказывал на следственных действиях.
Ну вот так я взял, наложил сюда сбоку кирпичей.
Сумка с телом, да?
Да, сумка с телом. Наложил кирпичей, спустился в воду сюда, оставил сумку, она начала всплывать. Я нагнулся, начал ее... вниз притапливать.
Гамма признался в убийстве мальчика только спустя несколько дней. Молчал о смерти ребенка и его мать, Анастасия Гамма, хотя знала о случившемся. Против нее возбудили дело об укрывательстве преступления.
Скажите, зачем вам в квартире была нужна шумоизоляция? А камеры зачем?
Тотальный контроль вам был.
А вы не смотрели?
Нет, иногда смотрела. На что мы будем заниматься?
Ну, лежи, я говорю, лежи на холодном дальше, давай. Сейчас еще полчаса полежишь и помрешь там на холодном. Тело охладится и все. Я тебе уже сказала, блядь. Встанешь, начнешь ходить, тогда
это один из последних разговоров Анастасии с ее сыном Даниилом. Она звонит ему с работы, наблюдая за мальчиком по тем самым установленным в квартире камерам. Позже она придет домой и узнает, что сын мертв. Муж заставит ее позвонить в полицию и заявить о пропаже ребенка.
Ваш супруг, он и вас обижал?
Да, и меня, и детей.
Вы боялись за себя или за детей?
За детей, за себя, он неоднократно нам угрожал.
Сергей Гамма, по словам Анастасии, регулярно избивал ее, ее сына и дочь, оба ребенка от другого брака. В декабре 2024 года он сломал 12-летней падчерице ключицу. В больницу ни Гамма, ни мать ребенка не обратились. Кроме того, девочке запретили рассказывать о случившемся и заставляли говорить, что она упала с лестницы. Следы побоев на теле ее брата Даниила замечали родители других детей в детском саду, куда ходил мальчик. Как пишет издание «Клопс», воспитатели вызывали полицию и инспектора по делам несовершеннолетних, но мать отказывалась писать заявление и говорила, что все в порядке. После убийства ребенка обращение в полицию подтвердили и в прокуратуре Калининградской области.
В органы полиции неоднократно поступала информация из детского сада и школы о том, что у мальчика и его сестры обнаружены различные травмы. Однако указанные обстоятельства оставлены без должной оценки.
После смерти Даниила местные жители запустили петицию с требованием доработать и ужесточить закон о домашнем насилии. Ее подписали больше 18 тысяч человек. Однако такого закона не существует. В Думе лежат лишь десятки законопроектов, которые не прошли рассмотрение даже профильных комитетов. О случае применения домашнего насилия в российских семьях, согласно статистике Центра насилию нет, происходит каждые 10 минут.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией основательница программы «Травли нет» Ольга Журавская.
Здравствуйте. Очень приятно, что вы меня позвали опять.
Здравствуйте, Ольга. Вот символично, что авторы петиции, под которой сейчас собирают подписи, требуют ужесточить то, что вообще не существует в России. Я имею в виду закон о домашнем насилии. На ваш взгляд, был бы такой закон, уберегло бы это мальчика?
Да, закон этот абсолютно необходим. Мы это видим по школам, с которыми мы работаем в проекте «Травли нет». Потому что все, что дети видят дома, они неминуемо приносят в школу в том числе. И, конечно же, мы видим огромное количество домашнего насилия в семье, которое транслируют дети. И мы уверены в том, что закон о домашнем насилии, он, во-первых, как говорит наш юрист, он, во-первых, бы дал возможность всем осознать себя в новом правовом поле. Стало бы понятно женщинам, и матерям, и детям, что в том случае, если с ними будет происходить домашнее насилие, есть куда обратиться, есть закон, который на их стороне, и есть люди, соответственно, которые понимают, что домашнее насилие – это просто бич нашего 21 века, и домашнее насилие убивает больше детей, чем рак. Несмотря на то, что какие-то механизмы для защиты людей, безусловно, предусмотрены нашим законодательством, предусмотренных механизмов объективно недостаточно. Ситуация Данилы не единственная ситуация, при которой люди ходили, писали заявления, и полиция реагировала, отправив это все участковому. Участковый пришел, проверил, все вроде живы, ушел, и дальше случилось то, что случилось. Вот именно поэтому нужен этот закон, потому что действующие механизмы не могут предусмотреть очень много нюансов, оставляют большой простор для действий взрослым людям, которые, если они в этих действиях не заинтересованы и не сделали их, получается, что ребенок больше не защищен никак и никем. Вот. Ну и исторически так сложилось, что когда женщина приходит с заявлением, в котором она рассказывает о домашнем насилии, ее убеждают заявление забрать и объясняют, что будет только хуже, что ее муж насильник, а позже убийца, как очень часто случается в таких ситуациях, раскаялся, этого больше не произойдет, можете спокойно возвращаться домой. И, в общем, женщина, устав от того, что ее нигде не слышат, возвращается домой, там, конечно, находит свою, к сожалению, верную смерть.
Да, но женщина все-таки взрослый человек, она, ну, хоть как-то может, наверное, за себя постоять в определенных обстоятельствах. Но почему же полиция не задумывается о судьбе детей вот в этой семье? Я видела сюжет одного из федеральных каналов про эту историю в Калининградской области. И там соседи говорили, что постоянно были драки. Мы вызывали полицию, но в какой-то момент они нам сказали: еще раз нас вызовите, мы вас привлечем к ответственности за ложный донос. Почему полиция это не вмешивается?
Потому что государственная идея в том, что семья, в том виде, в котором она у нас сейчас существует, это как бы скрепа. Это важно, что государство не будет лезть в семью. И
даже если там избивают ребенка регулярно.
Даже если там убивают ребенка. И говорить мужчине, как ему воспитывать свою жену и своих детей. У нас довольно мало прав абсолютно у всех, и у мужчин, и у женщин. Вот. Но хочется сказать, что это моя спекуляция на тему. Мне кажется, государство вместо того, чтобы оберегать те права, которые оно должно, оно как бы вот говорит мужчинам: ну, зато мы не будем лезть в ваши личные семейные дела. Делайте там у себя дома за закрытыми дверьми, что хотите. И практика показывает, что вот эта вот моя спекуляция, она, в общем, имеет под собой основание, потому что именно так происходит. Никто не лезет в чужую семью, даже если там ребенка убивают.
Вы знаете, у меня сложилось впечатление, в принципе, что в России довольно сильны негативные установки против не то чтобы закона о домашнем насилии, а против ювенальной юстиции. Очень много лет пугали тем, что детей отбирают за где-то там в странах страшного Запада, детей отбирают из семьи по каким-то ничтожным поводам. И даже когда отменяли эту редакцию статьи в Уголовном кодексе о побоях близких лиц, то это называли законом о шлепках, потому что, значит, госпожа Мизулина говорила, что ну что ж теперь ребенку дашь подзатыльник или его шлепнешь, его тут же отберут. А для чего накручивается такая истерия? Действительно, многие люди в России, с вашей точки зрения, верят, что просто по ничтожному поводу у них ребенка тут же отберут, и поэтому тогда лучше пусть вообще к нам никто не суется.
Но ведь это тоже в некотором смысле, конечно, понятная правда жизни. Мы очень боимся власти, потому что власть делает закон, что дышло, да? В какой-то случаях, конечно, я уверена, опека могла забрать ребенка из семьи, с которой ребенка забирать не следовало, и этого все боятся. Но дело в том, что это все равно происходит сейчас. Опека все равно может забрать ребенка из семьи, если опеки на то...
Дали разнарядку.
Дали разнарядку, абсолютно верно. Поэтому от этого не убережешься. Я могу сказать, что когда мы проводим опросы в нашем проекте «Травли нет» и говорим о том, что детей бить нельзя, мы всегда получаем огромный негативный ответ от родителей о том, что вот нас били и ничего, и мы выросли, вот дети сейчас такие, потому что их не бьют. Если я дала своему ребенку подзатыльник, то что теперь? То есть насилие оберегается не только государством, насилие оберегается и родителями в том числе.
Да, но в то же время, казалось бы, те же самые родители, но не те же самые родители, приходят в ужас и готовы объединяться для того, чтобы как-то достучаться до властей, что-то предпринимать в случаях, вот когда происходят такие чудовищные вещи, такие чудовищные истории, как в этом городе Черняховске. С вашей точки зрения, эта кампания приведет к реальным сдвигам каким-то законодательным? Или вот сейчас народ повозмущается и все, отдадут на растерзание там, в суд передадут эту семью, и на этом дело закончится.
Тут, возможно, много вариантов развития событий, но я просто хочу еще раз сказать, что мы очень сейчас ждем с трепетом закона против школьной травли, ровно потому же, потому что без закона, без зафиксированного понимания того, что такое травля, что такое школьная травля, что такое побои, что за них будет, без этого невозможно работать дальше с проблемой. Поэтому закон такой необходим, и получится ли сейчас у людей как какой-то общенародной вот яростью все-таки обратить внимание законотворцев на то, что такой закон необходим. Или же убийство произойдет снова и снова, и снова и снова люди будут в шоке, ужасе, и надо же, закона нет, и будут требовать. Но без того, чтобы мы продолжали требовать закон, без того, чтобы кто-то не продолжал заниматься этой темой, конечно же, ее как постараются замять, как и заминали все убийства раньше. К сожалению, самое ужасное в этой истории, что таких детей, как Данил, очень много, их убивают каждый день. Убивают мальчиков, убивают девочек, избивают...
Убивают вместе с их мамами.
Убивают вместе с их мамами, к сожалению, да. И это все настолько тривиально, что мне... У меня есть надежда, что как бы оно накопится до какого-то, ну не знаю, предела. И все-таки законотворцы поймут, что в крупнейшей стране на глобусе нет закона, который бы позволял жертвам домашнего насилия, во-первых, осознать себя жертвами домашнего насилия, во-вторых, потребовать защиты от государства. И в-третьих, эту защиту получить.
Спасибо большое за ваши комментарии. Ольга Журавская, основательница программы «Травли нет», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».